Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Глобус, программа «Киношка» о премьерах российского кино. И я ее ведущий Олег Киноман. Сегодня у нас прекрасный повод. Недавно вышел фильм «Глухарь в кино». В связи с этим у нас в гостях исполнитель роли Глухарева Сергея Викторовича, знаменитый глухарь.
Максим Викторович.
Максим Викторович Аверин. Актер кино, актер телесериалов, актер театра «Сатирикон». Радио Глобус много музыки транслирует. Прагматичный вопрос. А музыка какая у вас любимая?
Музыка сопровождает меня постоянно. Мне песня «Строить и жить» помогает. Я очень люблю. Практически музыка с раннего утра до позднего вечера всегда меня сопровождает. А все зависит от настроения. Мелодию я обожал, ее и люблю. Это Нина Рот, музыка к фильму «Ромео и Джульетта».
Да, я бы сейчас напел, но боюсь
сфальшивить. И мне просто по скайпу приятель прислал, мы ночью беседовали. Я знаю эту музыку, обожаю эту музыку. Я до 7 утра не мог успокоиться. Я ее постоянно включал, и постоянно у меня текли слезы. Просто это величайшая музыка. Очень джаз люблю. И в то же время, иногда, когда день, вот знаешь, вот как бы такой, у него есть свой ритм. Вот он вот так вот стучит тебе, отстукивает, и ты вроде должен... И вот музыка в машине, там, Джексон, Меркьюри, Куин, Deep Purple. Диски, знаешь, они когда-то то лягут на полку, то как хорошая книга возвращается. Ну, а великая музыка Квинов, так это вообще... При этом я обожаю Пугачеву, и когда у нас вечеринки, мы сидим... Ну давай Алусика, Алусик душевная, на Тихорецкую в состав отправится. Ну, Алла Борисовна, понимаешь, она же актерская очень певица, и ее в актерской среде очень любят. Любимая ее песня «Арлекин», она, в общем-то, мне близка очень и по духу, и по темпераменту, который от этой песни исходит, по драматизму. Великая песня, великой певицы.
Максим, вот сейчас по родной Москве, по всей стране развешаны плакаты фильма. Как вы к этому относитесь? Есть ли подколки от друзей, от родственников? Тем более, что вы на этих плакатах изображены в виде, ну, мягко скажем, глуповатым.
Наоборот, там очень счастливый.
А, то есть это...
Это у каждого свое понятие радости.
Извините, уже обидел, да.
Нет, я не обижаюсь. Любой фильм, он рекламируется. Любой спектакль рекламируется. Сейчас мы живем во время, когда рекламируется все. Я же не в туалете вишу на туалетной бумаге нарисованной, понимаете? Я вишу в фильме. Схожу ли я от этого с ума? Нет, не схожу. Потому что, понимаете, плакат имеет свойство, он неделю висит, а потом его снимают.
В «Азирис Нун» у вас тоже роль была такая яркая, большая. Вот, но там же вы не были вот таким абсолютно главным героем.
Послушайте,
абсолютно
вы
фигурной...
разделяете меня и роли, понимаете? Я же не вишу, как вот написано, Максим Аверин, нежно вас целую всех. Там висит плакат главного героя, который главный герой фильма. Вот и все. Это к этому только вот так отношение. Никита Михалков висел же везде в фильме «Предстояние», висит.
Висит.
Вы же его не спрашиваете, что он там такой?
Спрашивал. К сожалению, я его спрашивал до фильма, а не после. Сейчас вопросов было бы больше. Ваше мнение о фильме, насколько вы можете быть искренним и объективным, говоря о фильме, в котором сами снимались, о его достоинствах, недостатках?
Ну, во-первых, вы не забывайте, что мы, так скажем, первые открыватели в России, которые из сериала сделали фильм. Жанр соблюден. Это уже неплохо, это уже хорошо. Сказать, что это лучший фильм моей жизни, ну, понимаете, я думаю, что лучший мой фильм в жизни, он еще впереди. Для меня кино, если оно уже сделано, уже его исправить невозможно. Дальше я нахожусь в руках режиссеров, постпродакшена, продюсеров, которые уже это все дело перелопачивают, как им нужно. Моя работа сделана честно.
Я сегодня специально с утра, чтобы по-свежему сходил фильм, что могу сказать? Это хороший, честный фильм в рамках своего жанра.
А вы хотели,
жанра.
Чтобы увидеть там, вдруг фильм Тарковского?
Нет. Я не знал, что я увижу. Я именно это и говорю. Это фильм из серии...
Там самое главное, знаете, в чем прелесть этого фильма? Там нет никакой претензии на гениальность. Все время прихожу в кино, меня немножко начинают лечить, понимаете, учить и говорить, ты не понимаешь ничего. А я как бы за простое, прекрасное... обаятельное и, главное, не скучное.
Это фильм, такой вот русский кинематограф накачивает мышцы в жанровом кино. То есть вот этот фильм.
Там многожанровость, опыта... там и юмор есть, и экшен, и детектив, и «Крепкий орешек», тут вам, пожалуйста. Тут многожанровость.
То, что я
очень-то люблю. Вот все сейчас кинулись на фильм «Предстояние» и не поняли одного, что... Война-то, она же ведь, понимаете, не только про героев, она еще и про других людей, которые тоже были.
Ну, кстати, вы сами заговорили, я вас за язык не тянул, о предстоянии.
Актерский ансамбль блестяще работает. А вы знаете, я увидел вот цвет войны, цвет именно, потому что такое вот еще у меня было впечатление от фильма «Иди и смотри» когда-то. Вот, все немножко позабыли про этот фильм. Во-первых, у нас разучились снимать фильмы про войну. Оно все равно выглядит немножко таким картонным. То ли это от цвета зависит,
то ли от сериальности, чего-то. Может
сериальности.
Быть, тоже. Да,
я не вообще вижу, что уходит индивидуальность российского кино. А у нас хорошая своя, между прочим, харизматичность нашего кинематографа.
А Виктория Толстоганова, ну вы когда-то...
Никогда-то, мы до сих пор дружим, и я люблю Вику, и вот это как раз из тех актрис, которые не боятся никогда быть некрасивой, чувствует очень жанр. Она прекрасная актриса. Я знаю нескольких таких актрис из молодого поколения. Агриппина Стеклова. Актриса, которая умеет быть разной, не прячется. Понимаете, все время я вижу актрис каких-то, они уже в постели лежат, немножко такие загримированные, что просто вот только что, вот, что называется, от визажиста. Вообще, появление в кинематографе визажистов — это большая ошибка и преступление, потому что грим — это великая вещь. И я люблю его не видеть. Вот мастерство художника по гриму, я когда не вижу грима, как я не вижу режиссуры. Когда вот режиссура, знаете, натиском таким идет, я начинаю гадать ребус. А как артист я там могу участвовать в разных абсолютно. Мне очень нравится пробовать себя в разных. И в том же фильме «Фантастика» Азирис Нуна, и вот такая бытовая вроде история, как «Глухарь», и фильм Абдрашитова, который, естественно,
вот, да,
авторское кино.
Об этом фильме, который дал вам первую известность в творческих кругах.
И, понимаете, как артист, да, а как человек я люблю очень простые вещи. Угу. Очень спокойные мелодрамы, легкие комедии.
Потрясающе.
Но это как человек.
То есть у вас первый фильм, давший вам известность, это было вот, ну, такое высоколобое кино Абдрашитова Миндадзе. А вы говорите, что любите фильмы чуть проще на самом деле.
Профессия — это когда я могу знать, что я могу и таким быть, и таким. Я могу работать с таким мастером и с режиссером, который совершенно в другом контексте работает. Это профессия. Как человек я люблю мелодрамы.
Вот как. Ну, это потрясающее признание.
Ну, все это, знаете, я уже говорю это постоянно. Мой самый любимый фильм — это «Мужчина и женщина» Лелуша. Поэтому для меня это...
Это так, знаете, это не просто мелодрама. Это может быть идеал мелодрамы.
Ну,
потому
да.
что каждый раз, когда в каком-то документальном фильме или программе говорят о любви как таковой, тут же врубается музыка из «Мужчины и женщины», тут же эти потрясающие кадры.
Ну, на самом деле, у нас тоже в этом смысле есть каноны свои мелодрамы. И огромное количество режиссеров, которые это делали, и артистов, которые это играли, и замечательно. У нас замечательное наследие российского кино советского периода. Оно очень хорошее.
Кстати, о наследии. Очень хорошо иметь в фильмографии такой фильм, как «Похождение графа Невзорова». Очень удобно человеку сказать: да вы что, вот с 82-го года снимаюсь. Вы тогда вот ребенком, не знаю, наверное, вам тоже эти вопросы задавали, тогда ребенком насколько вот плотно пообщались и запомнили это, пообщались с главным режиссером фильма, с актерами, там был блестящий актерский состав.
Ну, во-первых, вы понимаете, в чем дело. Тогда-то я уже ползал по Мосфильму и знал все уголочки, да,
советского кино.
Да, и поэтому в тот момент я уже достаточно трезво понимал, что вообще я буду делать в своей жизни.
То есть вы были опытным киношником?
Ну, понимаете, я знал об этой профессии изнутри. Я не тот самонадеянный мальчик, который попал, смотря в телевизор, видя, как там все такие звезды. Я знал о том, как эта профессия людей может калечить, лечить, воспитывать. Вот, поэтому, общаясь тогда еще вот ребенком на съемках, я, конечно, питался вот этой энергетикой. Я, на самом деле, жизнь начинаю отсчитывать вот с момента, когда я поступил в театральный. Я начал жить тем, чем я хотел жить, дышать. Я начал общаться с теми людьми, которые мне интересны. Понимаете, у нас одна группа крови. Попав в театр «Сатирикон», это вообще неплохая книга Максима Горького. юность, мой университет, понимаете? Да, в общем-то, я тоже так же делю вот свою жизнь на эти грани. Потому что театр — это вот... Все думают немножко, ах, я закончил театральный вуз, все, я народный артист. Это большое заблуждение, потому что учеба начинается, как только ты заканчиваешь театральный вуз.
А вы общались вот по мере взросления, ну, допустим, с тем же Александром Панкратовым Черным?
К сожалению, нет.
Нет, не общались.
Не
Кстати,
получалось.
Обидно как-то. Вот впечатление иногда создается, что он немножко растворился в каких-то анекдотических телепрограммах. И...
Ну, понимаете, вот. Это экономика. К сожалению, художнику тяжело совпадать со временем. Когда закончилось советское кино, все ринулись снимать кооперативное кино. Оно не очень удачное. Кооперативное кино, да, ушло. Вот.
Ладно,
не
будем об этом. Хорошо.
Это
да,
не
да.
нам судить, это да, люди, да. которые...
Нет, нет, так я с симпатией, он симпатичный человек.
Да, замечательный много, человек, он необыкновенный человек.
У него много ролей, которые останутся и которые
Конечно,
помнятся.
Да, я думаю, да. что...
Что он не страдает от этого. О вашей театральной жизни, вот я-то вас узнал по шекспировским постановкам.
Слава Богу.
Сатирику, вот.
Уже невозможно уже слушать про мою слухи о моей творческой смерти сильно преувеличены.
Да.
Потому что мне, знаете, тяжеловато было бы умереть, потому что я, в принципе, каждый вечер выхожу на сцену и выхожу в очень... интересная драматургия, понимаете, я стараюсь не принимать участие в антрепризах, даже если я когда принимаю участие, это хорошая драматургия, потому что невозможно на черном заднике с двумя стульями играть пьесу, там, «Эту дуру я любил», «Трусы над пропастью», понимаете, а рынок театральный, хорошее сочетание, рынок театральный, но он дело в том, что он действительно напоминает рынок.
Ну, рынок, надо уметь продаваться. Ваш сатириконовский Шекспир, он же продается. Вот, понимаете, вот Ричард Третий у меня
правильно,
до сих пор...
у нас завышена планка, и зритель попадает. Конечно, вообще театр — это искусство элитарное. А когда существует антреприза, да, вот, и артисты там популярные мотаются по городам и весям, это практически творческая встреча, а не спектакль.
Это по затраченным силам.
Ну, это вами. Просто вот, да, вот люди хотят увидеть там любимого артиста. Конечно, Шекспира тяжело просто элементарно, чисто экономически вывести. Это очень сложно. Вот, например, когда мы едем в Израиль, это организаторы скорее повышают свой рейтинг, нежели чем работы, зарабатывают на этом. Потому что, конечно же, Райкин — это высокий уровень, это хорошая, интересная постановка. И, конечно же, тяжело это вывести. Но есть определенные города, в которые мы стараемся чаще ездить. Сейчас суд и гастроли должны быть, по-моему, в Америку или в Израиль. Мы часто ездим, но это очень сложно экономически.
Хотел спросить вот о трех личностях. Как раз в связи с шекспировскими постановками Константин Аркадьевич Райкин, Агриппина Стеклова и режиссер Юрий Бутусов. Как вы с ними познакомились? Творчески как вам с ними работается?
В 97-м году, когда вот я закончил театральный вуз...
Можете открыть секрет, куда вы хотели?
Ну, как выпускник Вахтанговского училища.
Хотели в театре Вахтангова.
Конечно, да, в театре Вахтангова. Слава богу, что это не произошло. Обстановка была жуткая. Просто вот кино не было, театров не было. Событий таких вот особых не происходило. И мы поездили по театрам, попоказывались, вот, и в том числе попал в театр Райкина. Я, честно говоря, не подозревал, что я смогу там работать. Я ничего не знал про этот театр. Вот, кроме, конечно же, великого Аркадия Исааковича и Константина Аркадьевича, я больше ничего про этот театр не слыхал. Ну, конечно, шумевшие служанки и о том, что этот театр когда-то был театр миниатюр, эстрадный, скорее, театр одного артиста. Райкин играет, конечно же, во многих спектаклях, но также есть много спектаклей, в которых он не играет и даже не режиссер. И был такой спектакль «Макбет», и был такой спектакль «Маскарад», и с молодыми артистами выходили постановки, которые и он ставил.
А Райкин, как же он вас приметил? Вот вы пришли, сказали: «Здрасте, в вашем театре ничего не знаю».
Два метра.
А, то есть там по-русски
играют, как
да?
можно было не заметить два метра? Вы думаете, что каждый день двухметровый артист выпускается? Ну, так вот получилось. Показался, удачно показался.
Помните, с чем показались?
Конечно, помню. Спектакль у нас такой был «Два веронца» выпускной, и Александр Анатольевич Ширвин поставил. И у меня была такая роль там старика. Она эпизодическая, но была
яркая.
Сделана ярко. «Наблюдение», которое я обожал в институте, я показал. Показал ему отрывок из спектакля «Тень». Ну, вот меня и взяли. Райкин играет, конечно же, во многих спектаклях, но также есть много спектаклей, в которых он не играет и даже не режиссер. И был такой спектакль «Макбет», и был такой спектакль «Маскарад», и с молодыми артистами выходили постановки, которые и он ставил. И все прекрасно знают, кто такой артист Максим Аверин, все прекрасно знают, кто такой Григорий Сиотвинда, кто такая Агриппина Стеклова. Там у нас школа одинаковая, понимаете, мы друг друга чувствуем и понимаем. У нас птичий язык один.
А Агриппина Стеклова, вы знаете, вот ее интервью читаешь, ваше интервью читаешь, и чувствуется, что вы, вот, ну, друзья.
Мы уже даже, знаете, не друзья, мы уже какие-то родственники. И это во всех областях. И дома, на кухне за столом, и на сцене, когда я знаю, что когда Гранчик со мной играет вместе, мне ничего не страшно. Потому что что бы ни произошло, обвал кулис, взрыв, вытащите, переворот. Мы вытащим, потому что мы вместе, мы банда. И у нас несколько вот таких же партнеров замечательных в театре.
Кто это?
Это Денис Суханов, это Григорий Сиотвинда, это Тимофей Трибунцев. Хорошая компания, да, мы немножко такие. Банда.
Банда. А постановщик банды?
Бутусов.
Да.
Когда это было? В 2002 году пришел к нам такой вот молодой режиссер, хотя уже, конечно же, со шлейфом побед театральных, и тот же Костя Хабенский, это его детище, и Пореченков, и Трухин, и они в Петербурге делали замечательные спектакли и «В ожидании Годо», и «Калигула», теперь нынешний МХТ. И в 2002 году он пришел к нам в театр. В этом спектакле Райкин не играл, не ставил, и вдруг вот эта вот команда, мы тогда еще были, конечно, помоложе, и, конечно же, сложность того, что это «Макбет» и «Онеска», это можно сойти с ума. Театр абсурда, вообще как это играть, как это понимать. И вдруг успех. Дальше я начинаю отсчет вот именно с этого времени, когда началась моя интересная творческая жизнь.
У вас жизнь начиналась много раз.
Много раз,
когда
но это
родились,
нормально.
Когда в «Невзорове» снялись, очень... в «Щуку» поступили,
это
Бутусов
и есть
пришел.
Жизнь нормальная, если человек ошибается. Вот каждый раз, когда я соглашался на новый сезон «Глухаря», да, я, конечно же, была мысль возникала, что это может произойти, что в этом можно просто захлебнуться, утонуть. Да, конечно, меня прельщает успех этого производства и детищем. Я очень много об этом думал. Это большая ответственность. Очень не хочется публике надоесть.
И хотел спросить, как-то случайно, что у вас вот так вот Англия?
Или... Да нет, ну а как, тогда, вас... как же тогда нам быть с Островским, которого тоже играю, и как же быть с норвегами?
Посмотрел ваши театральные роли, наизусть я сейчас тоже не оглашу, но вот английский уклон был. То есть случайность все же, так совпало. Ну, у вас какого-то особого отношения...
Великая драматургия, а так оказалось, что она вот находится в руках Шекспира.
Ну не только, есть же...
Есть, конечно, наш русский. Русский драматург это Островский, конечно, он несомненный гений.
А вот английские роли, причем там же не только Шекспир, по-моему, еще другие английские роли, как-то вот у вас много в театральной жизни.
«Лев зимой» был такой спектакль на малой сцене, пьеса Голдмана. Замечательная пьеса, вот это одна из первых таких моих больших ролей, где я играл младшего сына Эленор Аквитанской и Генри Плантагенет, «Король Лир», «Ричард Третий», пьеса «Смешные деньги».
Понятно, то есть вот особого отношения к Англии нет, есть просто великая английская драматургия.
Ну да.
А, скажите, зарубежные проекты у вас какие-то есть?
А собираюсь ли я в
Голливуд? Да, уехать в Голливуд в ближайшее время.
Нет, не собираюсь, потому что там своих стоит вокруг кольцевой дороги. За смысл, вы понимаете, лучше быть здесь действующим артистом, чем там с протянутой рукой. Неинтересно. Поработать в каком-то проекте, когда тебя приглашают, это интересно.
Кино,
все, что угодно.
Все,
и театральный, и кинопроект.
А вот если помечтать, чего бы хотелось больше? Какой-то вот такой весомый, неожиданный проект для Авиньонского фестиваля или голливудский?
Невозможно предугадать, для какого фестиваля
будет,
вообще готовится
будет.
Твой фильм. Понимаете, можно сделать такую заявку, а по исходнику получится, что это и показывает, кроме как в ДК в каком-нибудь, и то стыдно было бы. Никогда не надо бегать за успехом. Если ты его достоин, он всегда тебя сам найдет.
Родители у вас киношники. Отец был сначала по декорациям, потом художник, мать в пошивочном цехе, если не ошибаюсь.
Мама поработала недолго там, в общем-то, как к моменту уже моего рождения мама там уже не работала.
А, вот, как видите, вот легенда немножко теряется. Нет, лучше бы еще поработала.
Мама просто занималась семьей, и уже начались другие сложности. Нужно было содержать двух сыновей, и киноработа тогда не давала таких возможностей. Mm-hmm. Поэтому мама работала круглосуточно на множествах работах, шила. От папы перешло, так скажем, любовь к литературе, потому что он, так скажем, книгоман сумасшедший. Культ книги в доме всегда был и остается.
Ну, отец вот оценивал вашу работу как-то с профессиональной точки зрения? Все-таки человек много
поработал. Ну, какие-то фильмы он, да, говорил, ну, понятно, это все ясно, это кино не моего времени уже, и даже, ну, надо, сыночек, ну, значит, надо. А несколько работ он даже, ну, скажем так, вот «Магнитные бури», конечно же, он оценил.
Это его кино?
Ну, это его поколение, понимаете, Абдрашитов, он же все-таки художник с большим стажем.
Да.
Вот, это из его истории. «Доктор Живаго» Прошкина. Сейчас я снимался у Андрея Сергеевича Смирнова. Мне очень хотелось такого мастера поработать. Вот, слава богу, дал случай бог. А его новая работа «Жила-была баба». Сейчас он, наверное, делает постпродакшн.
О чем это? Это фильм?
Это фильм, да. Пути, двухсерийный фильм. Mm-hmm. О пути женщины, которые из эпохи одной, переходя через войны, вот на фоне изменений страны, как человек остается, встречает людей, меняется. Это не военные годы, не Великая Отечественная, нет, это гражданская война.
Максим, какие еще можете назвать фильмы любимые, какое направление, какой режиссер может быть любимый?
Я за любой кипиш, кроме «Голодовки». Потому что невозможно сказать, там, вот это мне категорически не нравится, принципиально. Такого невозможно, потому что, когда ты видишь интересную, талантливую работу. Какие-то фильмы, вот, например, того же Никиты Сергеевича Михалкова, мне фильм «Родня», мне кажется, это вообще гимн просто актерского искусства. Нонна Викторовна Мордюкова. Потом, конечно же, «Свой среди чужих», где такой актерский ансамбль. Ну, это...
Еще учесть, что это дебютный фильм.
Да, но это смело, смело. Конечно же, и Тарковский, конечно же, но обожаю фильмы Данелли. Высочайшего искусства. «Не горюй» фильм, да, но это же просто прекрасно.
Ой, да. Я уже молчу про мемуары. Это вот концентрированное счастье, что ты вот этим светом, чистотой, пойманной в бумаге.
Боже мой, какое счастье, что ему пришла эта мысль это сделать. Рассказывая о таких мастерах, с которыми он работал, Евгений Павлович Леонов, Наталья Гун, боже мой.
Вы как москвич, мосфильмовец и москвич, что в этом городе для вас есть? Какие памятные места, любимые места?
Однажды что-то вдруг у меня как-то нахлынули воспоминания, я решил съездить, посмотреть свой пионерский лагерь. Дело в том, что пионерский лагерь, в котором я отдыхал, это поселок Кратово, очень красивое место. Поехал я и ничего не нашел, потому что ничего не осталось от этого. Вот как будто, знаешь, так топориком так вырубили, так и все. Там уже все другое. Там вообще я еле узнал визуально. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Москва, конечно, менялась. Конечно. И есть очень много мест, которые нужно реконструировать. Надо это доводить до ума. Мне очень нравится, что Москва такая многожанровая стала. Я не могу, знаете, там кричать: «Нет, ни в коем случае Москва-Сити! Это что-то такое, аппендицит города!» Не знаю. Мне кажется, что и это может быть.
На Драгомиловскую выходишь, всегда... и вдруг на тебя вот это нависает.
Но Москва всегда была такой. Другой вопрос, что нельзя терять свою индивидуальность. Слава богу, что центр наш сохранен. Очень люблю Воробьёвы горы. Для меня это сердцевина просто. Я обожаю вот этот ансамбль. А вот эту панораму, когда выезжаешь по Бережковской набережной, так красиво, боже мой. Вообще вот я молю Богу, чтобы никто не наложил туда свою лохматую лапу. Потому что должна оставаться эта зона, вот эта вот набережная. Не зря это самое такое любовное место москвичей.
А вот еще любимые места, памятные места?
Я рос, в общем-то, не могу сказать, конечно, в тепличных условиях.
В каком районе?
А район Дмитровка. Дмитровка, начало Дмитровки, Савеловский вокзал. Угу. Учился на хуторах.
Угу.
Тверская, первая, вторая. В 9 лет я уже играл в театре, в Эрмитаже, а потом в театральной студии, при Доме кино, потом в ДК Горького. Я же ведь советский ребенок. И поголовное обучение, да, хорошая литература, тогда вот я помню, вот эти появились маленькие книжечки, Мандельштам, все это еще было закрыто, нельзя было. Высоцкий, Нерв, в самоиздате. Это больше привлекало внимание. Сейчас все можно. Раньше люди от недозволенного говорили, а сейчас вот на фоне вседозволенности, как вот сохранить еще вот эту вот личность? У каждого времени есть свои сложности. Как сохранить при поголовном обморожении мозгов остаться личностью? Галич и Солженицын остались людьми. Хотя советская духовность все равно была, конечно, выше, чем сейчас. Мне так кажется. Я за ценности.
Вечные.
Я за это. Радоваться обыкновенным вещам. Смеяться. Мы все ждем каких-то алых парусов. Начните с малого. Научитесь радоваться вот такому. Никто не отменяет мечты. А иногда они сбываются. Я проверял.
Ну вот, так оптимистически мы закончим нашу беседу с Максимом Авериным. Удачи его фильму, удачи ему и в театре. Приятный, симпатичный актер и человек.
До свидания.